Природоведение. Программа о человеческом отношении к природе.
В эфире Вести ФМ, как всегда по воскресеньям, программа «Природоведение». И на связи со студией ее постоянный ведущий, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Петрович Николаев и я, Марат Сафаров. Николай Петрович, приветствую.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Николай Петрович, традиционно у нас в программе дела земные мы обсуждаем, но сегодня перейдем неожиданно, может быть, для некоторых к проблемам космическим, но напрямую связанным с добычей ресурсов. Я вот такой анонс нашей программы сделаю. Вашингтон не заинтересован в участии Москвы в проекте по добыче ресурсов на Луне, и первый этап проекта попытается реализовать без России, сообщило 5 мая агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Мы знаем, что в апреле уже этого года президент Трамп делал соответствующие заявления, не только заявления, но и целый указ издал. Что вообще происходит с Луной?
Вообще Луна, она по-прежнему светит, как мы видим. Но вообще впечатление такое, что тема обострилась, я уж не знаю почему. Может быть, это как некий элемент, отвлекающий от действительно дел земных, связанных и с тяжелой экономической ситуацией во всем мире, и с пандемией. Но, тем не менее, действительно, почему-то, особенно американцы, каким-то образом эту тему подняли на высоту. Причем, надо сказать, не только тему добычи недр на Луне, но и вообще в целом вопрос космоса. Например, я думаю, что многие из наших слушателей помнят, что на прошлой неделе американцы показывали на весь мир несколько роликов, где якобы запечатлены неопознанные летающие объекты. Вообще, на самом деле, если так вот вспоминать все кризисы и такие достаточно тяжелые времена, в которые мы все помним, начиная с 90-х годов. Так вот, когда что-то происходит нехорошее на Земле, всегда почему-то вспоминают о космосе. Но действительно, помимо неопознанных летающих объектов, на этой неделе в обсуждениях была Луна, спутник Земли. И прежде всего в связи с тем, что американский президент подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. Вот ни много ни мало, а вот именно так звучит этот указ. И он гласит о том, что Соединенные Штаты Америки не рассматривают Луну в качестве всеобщего достояния, но политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать поддержку тех компаний, которые захотят, прежде всего, конечно, американских компаний, которые захотят добывать полезные ископаемые на Луне. Вот такая вот новость. И в этой связи, конечно, вспоминается большое количество планов, которые и были, и есть во всем мире. Но я думаю, что будет интересно прежде всего понять, а что вообще там можно добывать на Луне. У нас всегда представление такое, что Луна — это такая пустынная поверхность, что, собственно говоря, и есть. Но, как оказалось, на Луне действительно очень много интересного. Например, недавно выпустили первую полную карту, геологическую карту лунной поверхности. Она есть в интернете, каждый может ее посмотреть, где можно рассмотреть внимательно, какие полезные ископаемые они присутствуют на нашем спутнике. В принципе, ученые выделяют два типа вот таких ископаемых. Первые – это те ископаемые, которые можно использовать прямо на месте. Например, если долететь до Луны, то можно использовать кислород или водород для того, чтобы вернуться обратно на Землю. Вторая группа таких ископаемых, которые могут быть полезны на Земле при их, соответственно, транспортировке на Землю. Что это такое? Прежде всего, это так называемый гелий-3. Это самый легкий из изотопов гелия. Правда, вот мы-то привыкли, что гелий – это такой газ, которым надувают воздушные шары, и если им подышать, то будет голос смешной. Так нет, это не только газ для воздушных шаров, но это такое вот...
Что-то более серьезное.
Да, что-то более серьезное. Это такое вещество, которое в огромном количестве есть на Луне. Его запасы оцениваются от 500 тысяч тонн до 2,5 миллионов тонн. Но на самом деле, если когда-нибудь мы научимся доставлять вот этот гелий-3 на Землю, это действительно абсолютная революция и новая эра в энергетике, потому что если одну тонну гелия задействовать при термоядерном синтезе, ну, вот при выработке энергии, то энергия, которая высвобождается, она сопоставима с энергией, которая появляется в результате сжигания 15 миллионов тонн нефти. То есть, представьте, это абсолютно новая эра, может быть, в энергетике. Правда, пока она далековато. Гелий-3, он действительно есть и у нас на Земле, но его всего вырабатывается около нескольких килограммов, выделяется с земной поверхности всего несколько килограммов в год. Но вот этот вот гелий-3, он не дает покоя многим, и именно за ним, собственно, говорят, что будет будущее энергетики после освоения Луны.
Но, Николай Петрович, но ведь это же очень сложный процесс доставки грунта лунного, да? То есть это все очень хорошо можно потом синтезировать на Земле, но главное сначала довести это все. Вот это как-то предусмотрено, хотя в этом плане Артемида, так романтически названном американском плане, или пока только такие политические намерения озвучены?
Ну, вы знаете, я недаром начал с того, что такое впечатление создается, что во многом такие планы и всплески их обсуждений о космосе, о добыче полезных ископаемых на Луне, они во многом призваны каким-то образом компенсировать ту информационную повестку, которая есть сейчас. Это я абсолютно согласен. И действительно, доставить с Луны сюда, на Землю, хоть что-нибудь исключительно сложно. Дело в том, что Луна, она тоже имеет свою силу притяжения, и чтобы оторваться от Луны и доставить сюда что-либо, нужно разогнать вот этот груз до скорости почти 2,5 километра в секунду. На самом деле скорость колоссальная, мы не можем сейчас даже представить, возможно это или нет, потому что, насколько помните, вообще как-то нам сначала бы туда попасть неплохо. И что касается различных программ, которые сейчас анонсируются разными странами, то, конечно, они говорят в основном о периоде в 30-е годы, 50-е годы. И надо сказать, что здесь и американцы, они абсолютно не одиноки. Еще в, если не ошибаюсь, в 79-м, по-моему, году было подписано международное соглашение о том, что все лунные полезные ископаемые должны являться достоянием человечества. Правда, подписало эти соглашения только 11 стран. Ни американцы, ни китайцы. И, кстати, мы тоже не подписали. И с тех пор постоянно обсуждаются какие-то вот программы. Ну, например, Китай объявил еще в 2014 году о начале программы добычи гелия-3 на Луне. Соответственно, они рассчитывают, что вот такие усилия, они не пропадут даром. И таким образом они обеспечат себя энергии еще на 10 тысяч лет вперед. Но вообще это неплохая система стратегического планирования, думать о том, что будет на 10 тысяч вперед. Но я боюсь, что сейчас это не столь актуально. Но Индия тоже занимается вот этим вопросом. И самую интересную позицию в этом высказал Люксембург. В 17 году они приняли интересный очень закон, который иначе как вот лунным офшором не назовешь. Они приняли закон, согласно которому те компании, которые готовы зарегистрироваться и открыть офисы у них, я имею в виду компании, которые добывают полезные ископаемые на Луне, вот они, соответственно, в упрощенном режиме приобретают собственность вот на вот эти полезные ископаемые. Но что касается нас, то у нас, я думаю, что известно, тоже достаточно много было озвучено планов. Они периодически обновляются. Это еще в 2006 или в 2007 году наш Роскосмос объявил о плане, который включал в себя высадку человека на Луну аж к 2025 году. Но потом по понятным причинам все эти сроки корректируются. И вот не так давно тоже прозвучала программа, которая это программа Роскосмоса, концепция исследования освоения Луны. Она рассчитана аж до 40-го года и включает в себя целых три этапа, которые очень интересно назвали «Вылазка», «Форпост» и «База». Ну, вот не знаю, насколько это будет все реализовано, но, тем не менее, я не могу не вернуться к теме, которую мы достаточно часто обсуждаем, что, например, на той же самой Луне есть огромное количество редкоземельных металлов. Можно мечтать о том, как попасть на Луну и освоить вот эти редкоземельные металлы, а можно обратить внимание, что на Россию, например, приходится 25% всех редкоземельных металлов, которые найдены на Земле, но при этом мы почему-то вынуждены их завозить, чтобы покрыть даже собственные потребности. То есть мы еще, к сожалению, не научились действительно эффективно использовать то, что у нас есть, но тем не менее человечество всегда стремится к чему-то более далекому и высокому. Вот сейчас обсуждаются вот эти прекрасные планы освоения Луны.
Николай Петрович, вот два интересных вопроса от наших радиослушателей пришло, я их в последовательности вам задам. Первый вопрос такой очень, мне кажется, важный, и как раз в свете того, о чем вы только что сказали. Кроме ценного гелия на Луне, такая информация прошла, что были обнаружены за последние годы запасы кислорода, водорода, значительные запасы воды в виде льда. Вот если это так, то это так, а если действительно эти запасы существуют, вообще есть ли какая-то вероятность добычи их и необходимость? Или только если будут созданы на Луне, ну такие фантастические пока планы по созданию станций каких-то, по освоению вот этих недр, и тогда вот эти ресурсы воды, водорода, кислорода, они понадобятся. Или, может быть, даже мы будем ее привозить, эти ресурсы привозить на Землю.
Ну, что касается воды вот в виде льда, то действительно ученые публикуют данные, согласно которым действительно вот такие залежи льда, они находятся прежде всего на полюсах Луны. И как раз вот в своих программах и обсуждениях многие пишут, что как раз вот такие запасы воды, льда, они позволят расщеплять, соответственно, воду на кислород и водород, и именно водород можно будет использовать в качестве топлива для того, чтобы, например, дозаправлять те же самые космические аппараты, для того, чтобы просто вернуться обратно, что тоже, наверное, немаловажно. Но что касается, вы знаете, когда я вот смотрю, читаю все вот эти новости, связанные с Луной, я невольно вспоминаю о том, что ведь вот за всю историю, пусть она не такая уж большая история космонавтики, не такая длинная, Но один раз всего, если не ошибаюсь, да, высадились люди на Луну. И вот что касается нашей страны, да, то, ну, да, удалось там, доставить туда вот, луноход. И, собственно говоря, все. Поэтому, конечно, перспектива добычи каких-либо вообще ископаемых, она видится как пока из разряда фантастики, но, с другой стороны, не надо забывать, что многие вещи, которые для нас сейчас являются абсолютно, ну, такими привычными, да, бытовыми, они когда-то были фантастикой, которую было сложно представить, а уж тем более представить, что такая фантастика, она реализуется в реальной жизни.
Ну, да, вот, Николай думаю... Петрович, как раз второй вопрос об этом, тоже немножко фантастический, от радиослушателя. А возможно ли использование именно людей, не беспилотных вот таких, не беспилотной добычи, а люди такие, геологи, астронавты, космонавты будут на Луне работать? Вот в этих планах Артемиды американских что-то об этом, какие-то намеки существуют или нет? И в продолжение, если американцы предполагают все-таки коалиционно всем этим заниматься и даже называют страны, с которыми они готовы участвовать, вот неожиданно там прозвучали Объединенные Арабские Эмираты почему-то. А наша страна самостоятельно будет планировать эту реализацию или в сотрудничестве с другими странами?
Ну, что касается планов России, то вот в 2018 году, когда Роскосмос объявил, анонсировал вот такую программу, то было сказано о том, что вот на последнем этапе, это где-то уже 30-е годы, будет, якобы будет на поверхности Луны уже стоять соответствующая база, на которую, соответственно, могут прилетать уже и астронавты, и что на Луну будут вот отправляться пилотируемые уже, соответственно, космические корабли. Надо сказать, что в планах нашей страны уже было озвучено, опять же, я не знаю, все это, к сожалению, или к счастью, не знаю, часто меняется, но вот в нашей информационной такой повестке было, что Китай в том числе будет партнером нашей страны для освоения вот лунных территорий. Но так как у нас время осталось не так много, Марат, я хотел бы вернуться к делам земным, которые, наверное, для каждого из нас ну, не менее интересны, уж точно более важны, чем Луна. И хочу буквально несколько слов затронуть тему, которая сейчас становится все более и более актуальной для нас, как, к сожалению, каждый год, это пожары. Я хочу вот поговорить, если возможно, о нескольких моментах, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Дело в том, что регионы продолжают гореть. Это прежде всего Забайкальский край, Тыва, Хакасия. И, конечно, основная ситуация, которая сейчас складывается, это ситуация с переходом огня с сельхозземель на лес. К сожалению, мы каждую весну сталкиваемся с этим, и в этом году действительно это только подтверждается, 100% пожаров, они причиной является это человек, и прежде всего вот эти так называемые сельхозпалы. Но я хочу сказать не об этом. К сожалению, мы сейчас фиксируем то, что как и в прошлом году, у нас идет катастрофическое недофинансирование регионов в части вот, обеспечения работ по защите лесов. И на этой неделе было совещание у президента, которое было посвящено и пожарам, и паводковой ситуации. И в конце концов было подписано целый ряд важных поручений. Одно из них связано с тем, что до 1 июля надо пересмотреть систему финансирования регионов для защиты, охраны лесов. На самом деле, я очень рад, что появилось такое поручение, потому что мы такую работу ведем уже давно, но, к сожалению, все абсолютно погрязает в бюрократических проволочках. И была подготовлена новая методика распределения средств между регионами, но, к сожалению, ее до сих пор не пропустил Минфин. Есть очень важная составляющая, что пока те нормативы, которые и нормы, которые действуют в рамках правительства, они не позволяют даже определить реальную потребность регионов в финансировании. Я очень надеюсь, что в конце концов поручение президента оно сдвинет это с мертвой точки, и очень надеюсь, что все-таки ситуация с финансированием регионов будет исправлена. Но опять же, к сожалению, мы делаем это очень и очень поздно. Срок до 1 июля, мы прекрасно понимаем, что это уже разгар абсолютно пожароопасного сезона. И здесь я хочу, конечно, призвать всех исключительно аккуратно относиться к этому вопросу и беречь леса, и вовремя, главное, сообщать о том, что происходит, да, если кто-то увидел пожар или какое-то задымление, срочно об этом сообщать. Это важно, это действительно может предотвратить очень серьезные и большие последствия.
Большое спасибо, Николай Петрович. Время, к сожалению, нашей эфирной подходит к концу. Не все удалось обсудить, но надеюсь, что через неделю мы вернемся к этим очень актуальным темам. В эфире Вести ФМ была программа «Природоведение». На связи со студией был ее постоянный ведущий Николай Петрович Николаев и я, Марат Сафаров. Будем надеяться, что мы будем беречь свою природу и контролировать лесные пожары, все то актуальное, то, что необходимо нам делать. Спасибо.
«Природоведение» – программа о человеческом отношении к природе.